è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Называется «Что случилось?», выходит каждый будний день на Медузе и множестве платформ. Кстати, поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарии. Все это и обратная связь для нас, способ видеть вашу реакцию и одновременно способ стимулирования алгоритмов платформ, чтобы они распространяли выпуск большему числу людей. Новость, которые долго остаются важными. Вернее, новости, которые должны быть отправной точкой для разговора, но не уверен, что они так уж хороши. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в очередной раз предложил вернуть в России смертную казнь. Или вот еще недавно было. Бастрыкин предложил срочно запретить никабы в России. Или, тоже, пожалуйста, Бастрыкин назвал Госдуму госдурой, а потом извинился. Понятно, что это никакие не новости, а лишь заголовки в меру интересные. Мало ли что, когда Бастрыкин предлагал экстравагантные заявления, глава Следственного комитета делает не в первый раз, а уж число дел, о которых он открыто громко заявляет, что взял под особый контроль, их не счесть. И если вам кажется, что в последнее время Бастрыкин активизировался, то это, скорее всего, именно что кажется. Но, тем не менее, есть такое ощущение, и, кажется, нужно с этим поработать. Даже, может быть, проработать, определить место этого человека в системе, а заодно место Следственного комитета, структуры, которой он многие годы руководит. Мы говорим с Иваном Марковым, исследователем, работающим сейчас в Соединенных Штатах, в научный интерес которого входит социология правоохранительных органов правоохранительной системы Российской Федерации. Здравствуйте.
Добрый день.
Рад, что вы снова с нами. Последний раз мы говорили сразу после теракта в Крокус-Сити-Холле. Вы оценивали состоятельность силовиков в тот момент. И мы сейчас с вами про Бастрыкина, еще раз повторюсь, разговариваем. Мы же не будем заниматься кремлинологией, потому что мало что знаем про личные отношения Бастрыкина. И еще потому что, кажется, это все очевидно. Так себе, видимо, отношения у государственного служащего, если ему приходится все время судорожно искать возможности поднять собственную цитируемость в надежде, что вот первые лицо откроет папочку с мониторингом СМИ, а туда, оказывается, аппаратчики вписали и вот эти заголовки про то, что Бастрыкин предложил.
В этом плане мы хорошо знаем, что Александр Иванович Бастрыкин – однокурсник Владимира Путина и был старостой его группы, и они долго поддерживали хорошие отношения. Но что происходит прямо сегодня, мы, конечно, не знаем. И как менялась ситуация на протяжении последних лет, мы можем только спекулировать. Но зато мы можем, мне кажется, подробно поговорить про то, что такое Следственный комитет, и немножечко про то, как складывалась карьера Александра Бастрыкина на протяжении последнего четверти века.
Супер. Давайте. Я могу на сайте Следственного комитета открыть официальную биографию Бастрыкина. И что тут привлекает внимание, кроме того, что он выпускник того самого юрфака ЛГУ, где Путин учился, где Путин, ну, в смысле, в университете, а не на факультете, работал после Дрездена в конце 80-х помощником проректора. И вообще это университет богатый на важные нынче в России имена. Леонид Парфенов, выпускник тоже ЛГУ, любит вспоминать, что секретарем Ленинградского обкома комсомолу у него во время его студенчества была Валентина Матвиенко, а секретарем комитета комсомола университета Бастрыкин. А еще Сечин с ним на одном потоке учился. Так вот, я бы сказал, что кроме этого привлекает внимание, что Бастрыкин следователем поработал в Ленинграде, ну то есть вот еще при советской власти, не имея каких-то преимуществ, да, очевидных, связанных с семьей, он, в общем, из простой семьи. А еще, что он в 80-е защитил две диссертации, кандидатскую и докторскую, юридических наук он доктор. И учитывая, как после советской власти девальвировались ученые звания, это, в общем, вызывает скорее даже, ну, такое уважение. Точно не заказал кому-то, а, скорее всего, что-то там написал на темы кандидатской проблемы расследования уголовных дел с участием иностранных граждан и докторской взаимодействия внутригосударственного и международного права в сфере советского уголовного судопроизводства. Что вас привлекает в этом его периоде Бастрыкинском?
Что очень важно понимать. Во-первых, он поступает на юрфак практически сразу после школы. Это очень редкая ситуация в Советском Союзе. Во-вторых, работа сначала участковым, потом следователем – это 3 года перерыва между выпуском и аспирантурой. Чтобы поступить в юридическую аспирантуру сразу после выпуска с юрфака, нужно было быть, ну не знаю, может быть, не сыном маршала, но хотя бы сыном министра, ну или дочерью, соответственно. То есть это очень короткий перерыв. Чтобы понимать, человек, который отвечает за расследование уголовных дел, работал следователем то ли год, то ли полтора, там немножко разнятся цифры, полвека назад. То есть в общем и целом опыт практической работы у Александра Ивановича почти нулевой. Потом он уходит в аспирантуру, начинает преподавать, защищается. к его докторской диссертации у Диссернета есть некоторые вполне ощутимые претензии, но нельзя сказать, что она полностью списана. Хотя там есть довольно большое количество заимствований, хотя мы должны помнить, что стандарты того, что считать заимствованием, в советское время были несколько иными. И, в общем, у него совершенно нормальная в этом плане карьера до определенного момента. Юрфак, практическая работа, которая дает возможность поступить в аспирантуру, одна защита в срок, вторая защита через разумный совершенно срок, то есть не то, чтобы он защитил докторскую через год после кандидатской. 6 или 7 лет прошло, что совершеннейшая норма. Работа преподавателем, а вот дальше начинается очень интересный период 90-х в его биографии.
А можно я перед этим уточню, когда вы сказали, что редко был такой, что сразу после школы шел на юрфак, и вообще карьера по советским меркам выглядит довольно успешной. Это о чем могло говорить? Что поощряли комсомольца, а у него комсомольская карьера была? Или можно заподозрить в вербовке, не знаю, в спецслужбы у меня?
Непонятно, у нас нет аргументов ни за, ни против. Да, у него была параллельная комсомольская карьера, что очень важно, это не освобожденные комсомольские должности. В Советском Союзе различались партийные и комсомольские должности, могли быть освобожденными или не освобожденными, то есть совмещаемыми с другой работой или являющимися основным местом работы. Он не освобожденный комсомолец, то есть он параллельно преподает и так далее, и так далее. Непонятно, возможно, он просто был в этом плане там, активным, работоспособным и так далее человеком. Но самый интересный период его карьеры и самый загадочный – это 90-е годы. Дело в том, что он человек, преподающий в СПбГУ, ну тогда в ЛГУ имени Ждана, успешно защитивший докторскую диссертацию. Любой декан любого факультета вам скажет, что доктор наук – это вообще очень ценный пушной зверек, которого нужно долго выслеживать и потом долго ловить. Начинает прыгать с одной на другую позицию в очень второ-третьеразрядных вузах Ленинграда, ну тогда уже Петербурга. И вот это очень загадочная картина. У меня нет ответа на вопрос, почему так происходит, потому что вообще это типичная картина для такого низкоуровневого, непопулярного преподавателя, но с кандидатской степенью, который, в общем, старается заработать во всех местах, в том числе активно беря взятки в 90-е годы. Но профиль, так сказать, Александра Ивановича Бастрыкина в этот момент этому образу не соответствует. Он доктор наук, он выпускник ЛГУ, он однокурсник многих успешных людей. И вот это очень большая загадка, что с ним происходит в 90-е годы. Дальше он занимает подряд 3 синекуры, то есть должности, которые, с одной стороны, очень громко звучат, с другой стороны, в Минюсте и в МВД, но за которыми на самом деле ничего не стоит. И в конце он приходит на позицию заместителя генерального прокурора, председателя Следственного комитета при прокуратуре в 2007 году. И как это происходит, мы не можем понять. У нас есть масса спекуляций на эту тему, но все они в равной мере обоснованы и в равной мере не обоснованы.
Прежде чем вы про спекуляции скажете, я просто перечислю названия этих вузов, чтобы не казалось, что вы какие-то известные учебные заведения Санкт-Петербурга обижаете. Много ли народу слышали про Институт усовершенствования следственных работников при прокуратуре СССР, где с 88 по 91 заведующим кафедрой следственной тактики работал господин Бастрыкин, или ректор и профессор Санкт-Петербургского юридического института, завкафедрой транспортного права и профессор Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций, директор северо-западного филиала Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации. Ну вот по сравнению с ЛГУ, СПбГУ действительно намного менее престижные вузы, очевидно, и про синекуры, про которые вы говорили, помощник командующего войсками северо-западного округа внутренних войск МВД по правовой работе и в Минюсте руководитель главного управления Министерства юстиции РФ по северо-западному федеральному округу. Да, про то, как он пришел в прокуратуру и как началась его большая карьера. Вы хотели поспекулировать? Давайте, пусть это не сильно обоснованно, мало что про это известно, но все-таки проговорим.
Да, ну и финальная синекура – это начальник главного управления МВД по федеральному округу. Это тоже должность, которая очень громко звучит, но за которой не стоит ничего строго, потому что это были подразделения, которые, ну, занимались практически ничем. И дальше, соответственно, он приходит в следствие. И здесь, может быть, стоит поговорить про то, что такое вообще следствие в Советском Союзе и в России.
Да, в этой триаде обвинитель, прокурор, оперативный работник и следователь, кажется, кто-то лишний. Не грех напомнить, почему это специфическая, странная и, на самом деле, не очень хорошая штука.
Это любопытная история. Дело в том, что так исторически сложилось, что во всем мире есть два блока работы. Первые – это люди, которые бегают по земле и ищут преступников. Не знаю, опрашивают свидетелей и так далее и тому подобное. Обычно их называют полицейскими, в Советском Союзе их называли милиционерами и так далее. В простых делах очень часто они сами отправляют материалы в суд. Не всегда, но нередко. И есть некоторый орган, он может по-разному называться в разных странах, который в относительно сложных делах занимается правовым сопровождением. Чаще всего он будет называться прокуратурой. Он будет так или иначе консультироваться с условной полицией и говорить, вот это вот по закону, это не по закону, это так доказывать, здесь нужны такие материалы для суда, здесь такие. То есть между человеком, который общается с криминалом, в смысле заводит там агентуру, ищет преступников, не знаю, использует физическую силу, и судом есть некоторая прокладка. Люди, которые понимают, что в этом плане сделано по закону, что нет, и помогают полиции, и потом представляют эти результаты в суде. Да? Они помогли полиции это оформить, и они же несут это в суд. А в России, именно в России, не в Советском Союзе, сформировалось две прокладки. Есть прокурор, а есть следствие, которое, собственно, занимается правовым оформлением. То есть один человек, который носит это дело в суд, один человек, который ловит преступника, а в промежутке есть человек, который оформляет эти все документы. До реформы 2007 года вот этот самый человек, который оформляет документы, следователь, принадлежал либо для тяжких дел к тем людям, которые носят в суд, то есть он был частью прокуратуры, либо для более простых дел был частью МВД, то бишь частью на тот момент милиции. И это, в общем, несколько упрощало ситуацию. Выделение Следственного комитета как отдельного органа сделало ситуацию очень странной, когда, по сути, никто ни за что не отвечает. Оперативник, человек полицейский, который, так сказать, ходил по земле, говорит, я все сделал хорошо, это все испортил следователь. У следователя та же возможность переложить вину на оперативника. А в суд это все несет прокурор, который говорит, ну, слушайте, друзья, ну, я же не опрашивал свидетелей, я не оформлял протоколов, я просто взял папочку с обвинительным заключением и подлежащими документами и принес ее в суд. И это, в общем, довольно парадоксальная ситуация. В чем прелесть работы руководителем Следственного комитета? У всех или почти всех государственных служб в России есть возможность так или иначе наделать ошибок и получить наказание. Да, не сразу. Российское политическое пространство устроено так, что никого не наказывают сразу. Ни за какие ошибки и ни за какие провалы. Но председатель Следственного комитета не может провалиться технически. Потому что за что он отвечает? Он отвечает за то, что расследованные им дела будут успешно доказаны в суде. Поскольку суды в России не оправдывают никого, то есть примерно одного человека из 500 или чуть меньше, а по делам Следственного комитета этот коэффициент еще чуть меньше, то здесь у него всегда будет все хорошо. Во всех случаях технических провалов он может сказать, мои следователи написали все поручения оперативным службам. Оперативные службы преступника не нашли. То есть за поиск преступника он тоже не отвечает. Соответственно, у каждой монеты есть в этом плане две стороны. С одной стороны, он не может совершить никакой ошибки. Он не может никак провиниться. Но с другой стороны, у него нет никаких особых ресурсов для того, чтобы на поле своей основной деятельности, расследования уголовных дел, совершить какие-то достижения, потому что невозможно прыгнуть выше головы. Он уже с точки зрения всей формальной отчетности работает абсолютно идеально. Потому что единственное, за что гоняют рядового следователя, это сроки расследования и количество расследованных дел. Если по какому-то делу не найден преступник, это не проблема следователя. Проблема следователя – это раздать должное количество поручений сотрудникам полиции. И если у него есть толстая папочка с поручениями, наполовину из которых нет ответа, или ответ типа искали, но не нашли, следователь разводит руками – и говорит, я сделал, статистически сделала все, что могла. Не мне же самому бегать искать преступника. То есть красивый образ, который мы видим в сериалах типа «Тайны следствия», при всей, с моей точки зрения, талантливости этого сериала, он довольно сильно искажает картину реальной работы следователя. Реальная работа следователя – это написание бесчисленного количества бумаг. И с этой точки зрения достаточно аккуратный и тщательный человек, обладающий более или менее приемлемым интеллектом, практически не может оказаться в чем-то виновным, если его начальство не идиот.
Если вспоминать то, что вы сказали до этого, можно ли констатировать, что господин Бастрыкин получил очередную синекуру, вот мега-синекуру? Потому что это очень неплохая позиция, если с тебя не могут спросить. Да, есть издержки, не могут и повысить особенно, или возвысить, но и наказать не могут за какие-то провалы. Супер, отлично. Можно так всю жизнь бюрократическую прожить.
Да, безусловно. То есть это пост, который не предполагает, что, не участвуя в политической игре, ты можешь сделать что-то принципиально неправильное, но и не предполагает, что ты можешь чего-то добиться, чтобы тебя страшно продвинули. С другой стороны, есть некоторое ощущение, что на определенных этапах карьеры Александр Иванович пытался участвовать в политической игре. Но, насколько можно судить, в общем, эти попытки, как правило, оказывались провальными, не считая короткого периода, когда Следственный комитет при прокуратуре превращался просто в Следственный комитет и, соответственно, терял связь с прокуратурой.
Можно ли сказать, что под Бастрыкина была изменена эта система или нет? Следствие выделили вот в эту отдельную, в том числе в конечном счете, структуру. Не для него, а это и так произошло бы. Просто, ну вот, почему нет? Почему не доверить знакомому человеку?
К сожалению, у нас нет каких-то объективных свидетельств. То есть есть разные спекуляции на эту тему. Но при этом часть слушателей могут об этом не знать или забыть. Важно помнить, что 80% уголовных дел в России расследуются органами следствия или дознания МВД. То есть это не Следственный комитет. В суд в России направлялось, по последней известной статистике, порядка 400-500 тысяч уголовных дел в год. Из них Следственный комитет направлял менее 100 тысяч. То есть Следственный комитет отвечает за довольно специфические категории уголовных дел. Далеко не за все.
Еще есть следователи ФСБ.
О, да, но это совсем копейки, это очень специфические составы типа госизмена и так далее. Нет, кроме того, есть дознаватели МЧС, которые отвечают за поджоги и тому подобное. То есть у нас следственными полномочиями обладает некоторое количество ведомств. Но сколь-либо статистически значимое, это МВД и Следственный комитет.
Давайте поговорим про Следственный комитет, как он все-таки сформировался и что тогда говорили. Ну, я как человек, который активно читает прессу, читает новости по работе и не по работе каждый день, неплохо помню, что у них с самого начала было крайне неплохо все с пиаром. Они подавали свое выделение из прокуратуры как нечто эпохальное, и симпатизанты говорили, вот это будет наше российское ФБР. Почему не ФБР, не похоже, и вообще даже если прищуриться или смотреть издали, то все равно не похоже.
Но это моя любимая история. Спасибо большое за этот вопрос. Дело в том, что когда в России говорят про ФБР, говорящие оказываются в плену двух ложных переводов. Первое – это российское следствие как investigation, а второе – это английское intelligence как разведка. Соответственно, возникает два образа ФБР. Первый, что это такой, как российский следственный комитет, который занимается расследованием самых тяжких дел. ФБР не занимается расследованием, не занимается самых тяжких и не занимается расследованием дел. То есть ФБР занимается специфическими категориями преступлений, где преступники не могут быть пойманы и наказаны в рамках одного штата или которые посягают на федеральное законодательство. Например, если вы набьете человеку лицо огнетушителем, огнетушитель – это federal equipment, да, федерально регулируемая собственность. Это будет дело ФБР, при том, что там у человека остались только синяки. А 96, по-моему, или 95, ну, в общем, вот такой порядок убийств – это дела штатов. Это пункт номер раз. Почему на самом деле не расследование? У ФБР очень много координационных функций. Приведу один простой пример. В Америке порядка 16 тысяч полиций. А ФБР занимается сбором статистики с них, так называемых Unified Crime Report. UCR. Представьте себе, что у вас есть 16 тысяч независимых подразделений, из каждого из которых нужно выколупать отдельную бумажку на каждое из миллионов событий, которые у них происходят, миллионов преступлений, и заставить их сдавать это регулярно. Если вы посмотрите на сравнительные размеры офисов, которые занимаются расследовательской деятельностью и сбором статистики, вы ужаснетесь. Сбор статистики гораздо трудозатратнее. И, соответственно, с этой точки зрения ничего общего между Следственным комитетом и ФБР нет. Да, там есть какое-то количество следователей. Но это все равно, что сказать, что, не знаю, администрация президента – это ведомство, отвечающее за чистоту ковровых дорожек в здании на Старой площади. Там, безусловно, есть юнит, который за это отвечает. Но, в общем, вряд ли это главная функция администрации президента. А второй образ, ровно через ту же метафору, это то, что это страшный орган, отвечающий за борьбу с врагами Америки и так далее, и так далее. Ровно та же история. Да, эта функция у ФБР есть, но доля ее в повседневной активности, в общем, измеряется... Ну, я пытался прикинуть в процентах по количеству вакансий, которые они размещают. У меня получилось примерно 0,2-0,3%. То есть каждый 300-й сотрудник ФБР как-то имеет отношение к тем юнитам, которые отвечают за национальную безопасность. Причем важно понимать, что национальная безопасность – это не только шпионы. Это трансграничная наркоторговля и так далее, и так далее. И там много еще историй. Это защита государственных секретов. Поэтому нет, это совершенно ложная аналогия. Ничего общего между ФБР и Следственным комитетом нет, ну, примерно от слова совсем. Потому что Следственный комитет – это такой просто орган для расследования тяжких, особо тяжких преступлений, заодно привлекаемый к политическому преследованию от случая к случаю.
В 2011 году, когда из прокуратуры выделяли Следственный комитет, была вообще необходимость в том, чтобы создать отдельный орган власти для расследования особо тяжких преступлений?
Нет. Была необходимость в том, чтобы его уничтожить. То есть, если говорить с точки зрения рационального построения уголовного процесса и отдельные следственные структуры внутри МВД, а они там все-таки обладают довольно высокой автономией, и Следственный комитет. Это, безусловно, вредные органы, которые создают вот то, с чего мы начинали, такую цепь безответственности. Потому что прокурор в суде говорит, я не мог этого контролировать, этим занимался следователь. И у нас возникает вот эта вот цепь, следователь говорит, этим занимался оперативник говорит, я выполнял поручение следователя, и вообще вы ничего не докажете.
Если говорить не про общественные блага, не про рациональность построения эффективной правоохранительной системы, а про авторитарную логику и про аппаратную, можно ли сказать, что создание Следственного комитета, а потом выделение его из состава прокуратуры – это способ прокуратуру ослабить? Как раз размыть ответственность, размыть полномочия, создать как бы конкурента аппаратного и вообще как-то вот сказать, что есть вы, а есть Следственный комитет. Тем более, что потом Следственный комитет буквально начал кушать прокуратуру. Дело прокуроров, наверное, многие могут вспомнить.
Такое мнение нередко высказывается комментаторами. Однако есть ряд моментов, которые вызывают сомнения. Дело в том, что следствие в прокуратуре было такой довольно своеобразной вещью. Это было то единственное, что требовало очень больших усилий, постоянных, и что очень легко контролировалось. Количественных показателях. И с этой точки зрения я встречал очень много отзывов рядовых прокуроров, что для них это был праздник, потому что, собственно, еще раз, появился дополнительный механизм перекладывания ответственности. С одной стороны, закон о прокуратуре по-прежнему возлагает на прокуратуру контроль за уровнем преступности. С другой стороны, раньше они могли ссылаться на проблемы милиции и МВД, и пытаться переложить на них ответственность, но, в общем, это была история, разделенная на две части. А теперь у них появился еще один агент. Одновременно те полномочия, которые у них остались, дают им гораздо большую свободу и гораздо более размыты. Поэтому не все, но многие прокуроры тихонько ликовали, потому что у них забрали огромное количество обязательной рутины и оставили всю волюнтаристскую часть. То есть всю ту часть, где можно принимать решения совершенно без формальных оснований и где можно очень легко делать то, что хочется. При этом сохранили определенный уровень контроля над тем же самым Следственным комитетом.
когда буквально происходили конфликты между ведомствами, вы склонны видеть в этом что-то существенное? Ну, еще раз повторю, дело прокуроров 2011 года, там, крышевание нелегального игрового бизнеса в Подмосковье. Или вот недавно Бастрыкин сказал, он, наверное, шутил, но когда так шутят, тоже можно подумать, что не совсем это шутка. Он, я процитирую по РБК, заявил, что ему приходится бороться с прокуратурой, вот прямая речь. Я избрал тактику борьбы с прокуратурой таким образом, они от меня а я даю команду повторно возбудить. Иногда до 3-4 раз приходится. Что вы смеетесь? Знаете, как напряженно? Это он говорил про дела в отношении миграционных преступлений. Не знаю, в кавычках, наверное, надо это писать. Имеется в виду преступления, совершенные мигрантами, а не в отношении мигрантов или не нарушение миграционного законодательства.
Такая риторика есть, но насколько за ней стоит какая-то реальность, если мы посмотрим на локальный уровень, то мы увидим примерно следующее. У прокуратуры есть отчетность по количеству решений следствия, которые должны быть отменены или в которых должны быть найдены нарушения законодательства. Рядовые работники прекрасно знают примерный норматив и понимают, что этот норматив должен быть на локальном уровне достигнут. То есть, условно говоря, 20% должно быть отменено или направлено на дополнительное что-нибудь. Вот таковы правила игры. То есть некоторой системной вражды в полевых исследованиях по состоянию на 20, скажем, первый год я не наблюдал. Да, есть рабочие конфликты, они есть всегда, когда это вот такая работа по цепочке. Есть конфликты между следствием и оперативниками, есть конфликты между следствием и прокуратурой. Но в общем и целом это люди, которые выстраивают отлаженный конвейер. То есть здравомыслящий следователь в любой непонятной ситуации, если нет какого-то вот локального индивидуального конфликта. Локальные индивидуальные конфликты бывают всегда. Позвонит профильному прокурору, ну, зампрокурору или помпрокурору, в зависимости от размера прокуратуры, и спросит, а ты, Петр Иванович, что считаешь вот по такому вопросу? И прокурор в этом плане тоже скорее заинтересован в быстром прохождении дела, нежели в том, чтобы лишний раз разрушить эту систему. Потому что дураков везде хватает, и свои палки по наказанию нерадивых следователей он найдет, где достать. Поэтому на повседневном уровне это не история противостояния, это история нормальной кооперации. Проблема в том, что эта кооперация принципиально против интересов граждан. Главное, из этой координации выпадает тот единственный человек, который на самом деле работает с людьми, с потерпевшими, свидетелями и обвиняемыми, то бишь оперативник. То есть, есть некоторая информация, которую принес оперативник. Следователь ее как-то формализовал. И дальше это не координация в режиме прокурор-человек, и даже не координация в режиме прокурор-оперативник, которому можно задать какой-то вопрос о том, что там было на земле, уточняющий. А это координация на уровне согласования текста документа. То есть понятно, что есть исключения. Я знаю там некоторое количество великолепных прокуроров в России, которые там будут вызывать к себе оперативника, сами беседовать с потерпевшим или подозреваемым. Но это единичные исключения. Я наблюдал это вот своими глазами в некоторых городах разных регионов России. Но в типовом случае их координация – это координация бюрократическая. Да, как только мы вынимаем из этой конструкции следствие, мы сразу получаем вовлеченность прокурора, причем в идеале вовлеченность именно того прокурора, который понесет дело в суд, в реальное взаимодействие с реальным миром. Да, но если мы говорим об уголовных делах, ну, поскольку мы говорим сегодня о Следственном комитете, мы говорим об уголовных делах, то есть в попытке разобраться, что там произошло на земле. Если вы возьмете типовое уголовное дело вот с этими ляпочками, да, знаете, такие закладочки, где нужно что-то исправить, хорошие заботливые прокуроры, когда возвращают дело для переработки, вот делают вот такие закладочки. Вы увидите, что это почти всегда чисто бюрократические истории. Не проблема в том, что в чем-то не так разобрались. Не проблема в том, что плохо доказана вина. Проблема в том, что вот здесь не та дата, вот здесь не та подпись, вот здесь потеряли печать и так далее и тому подобное. Подавляющее большинство вещей, с которыми работает прокурор, проверяя уголовное дело перед передачей в суд, это вот такие истории. То есть мы расшили реальность и бюрократию. Бюрократия совсем перестала отражать реальность. И финальной инстанцией перед передачей в суд, а суд, как мы помним, в России занимается тем, что назначает наказание, а не определяет виновность, мы сделали ведомство, которое занимается только бюрократическим контролем.
Все время хочется найти смысл. Вот вы зафиксировали, к чему это привело. А был ли в этом замысел или так получилось? Сама логика бюрократическая, она именно такова. Нужно заполнить все имеющееся, во-первых, пространство и все имеющиеся в наличии ресурсы задействовать, плодить новые ведомства. А с другой стороны, нужно, конечно, отрываться от любых механизмов контроля и по возможности от земли. Граждане, безусловно, мешают документообороту. Мы тут делом заняты, по карьерной лестнице продвигаемся, нас вот это вот, то, что за стенами помещения, не устраивает, потому что оно мешает нам это делать.
Тут есть множество гипотез. То, что это создание очередных синекур, то, что это упрощение работы там, и так далее, и так далее. Любой слушатель может легко их загуглить, зачем был создан Следственный комитет, там будет масса и конспирологических, и рациональных, и так далее версий. Но я бы озвучил одну, которая звучит довольно редко. Дело в том, что российская, я бы не употреблял слово политическое, я бы употребил слово управленческая элита, очень сильно юридикализирована и очень чувствительна к формально-правовым аргументам. Вот эта вся бесконечная законность, все должно быть по закону и так далее, это не только манипуляция, это еще и довольно искренняя позиция. Проблема в том, что закон понимается абсолютно малограмотно. То есть это очень специфическая форма социалистической законности. Абсолютно без понимания того, что такое правовая доктрина вообще, философия права вообще и что такое сравнительное право. То есть есть некоторые очень странные идеи, изобретенные советскими правоведами, в том поколении, когда они преподавали нынешние лики, уже потрясающе малограмотные, которые воспринимаются как некоторая правовая норма. Понятно, что были исключения. В отдельных отраслях отдельные люди. Но в общем их можно было пересчитать по пальцам одной руки, не снимая варежки. Типовой руководитель с юридическим образованием в России – это человек, получивший неплохое, а очень плохое юридическое образование на уровне базового анализа. То есть на уровне техническом, как, не знаю, правильно организовать развод, как оформить уголовное дело. Все окей. Но как только начинается нормотворчество, как только начинается законодательное проектирование, возникает феерическое непонимание баланса сдержек и противовесов и того, как вообще устроено, и как это, главное, бывает устроено. Потому что главный инструмент такого понимания – это сравнительное правоведение. И вот с ним все было феерически плохо. И во многом остается. Есть какие-то исключения. Есть блистательные российские юристы. Я не пытаюсь сейчас шельмовать все российское правоведение. Но в общем и целом людей, которые готовы сделать, как какой-нибудь Роман Бевзенко, сравнительный анализ статуса земельного участка в законодательстве Испании, Германии и России, их можно пересчитать по пальцам. Опять же, не снимая варежки.
Им нужно было управленческому классу в силу этого специфического легизма, чтобы появился такой фильтр, который поможет им спокойнее жить?
Нет. Важно понимать, что каким бы коррумпированным, неприятным и так далее не был российский управленческий класс, он, насколько можно судить, никогда все-таки не ставил себе цели, чтобы люди стали жить хуже. Вопрос в том, что их представление о том, что нужно делать для того, чтобы люди стали жить лучше, опирались на совершенно бредовые и иррелевантные концепции. Соответственно, я вполне допускаю ситуацию, не отрицая возможности существования иных факторов, что важным аргументом был вот этот специфический легизм и аргумент про то, что от этого людям станет лучше. То есть, кто бы мог поверить, да, я сейчас говорю о том, что, в общем, они могли вполне иметь добрые намерения и думать, что от этого система заработает лучше, повысится правовая защищенность граждан и так далее и тому подобное.
Понятная логика отечественного начальства. Чтобы стало в чем-то лучше, надо создать управление по созданию этого чего-то лучше. На этом все может и закончиться. Хорошо, вы упомянули про то, что Бастрыкин пытался Следственному комитету придать политическую функцию, повысить его статус. Что это были за попытки? И связано ли это с тем сатанинским пиром репрессивным, который мы сейчас можем наблюдать, на котором многие ведомства разбухли административно и вроде бы даже не имеющие имеющие отношение к репрессиям ведомства включаются в эту игру? Ну, вот, например, можно всякие цензурные инициативы, да, вспомнить.
Я говорил не совсем это, я говорил о том, что Бастрыкин пытался собрать себе полномочия, например, в сфере экспертизы и так далее, которые мог собрать в разумных пределах. Все больше преступлений переходило в юрисдикцию Следственного комитета, а не потерял он, насколько я помню, ни одного. Но что касается репрессивного пира, тут есть два принципиально разных механизма. Механизм первый – это когда туда все больше и больше оперативные службы, МВД, ФСБ, если статистически, да, МВД важнее, несутся всевозможные уголовные дела, которые Следственный комитет немедленно расследует. Следственный комитет устроен так, что если ему приносят дело с очевидной, устоявшей уже в суде доказательной базой, например, со скриншотом ВКонтакта, он его радостно берет, переваривает и отдает дальше в прокуратуру. И это не специфика Следственного комитета. И все эти заявления про на особый контроль – это, в общем, игра в кино. Это игра человека, который вследствие проработал то ли год, то ли полтора, и это было без малого полвека назад. То есть для него это нормальный карьерный партийный бюрократ слэш-человек из высшего образования, для которого все-таки представление о следствии – это представление из юности. И из кино и книжек. Соответственно, в этой ситуации второй источник – это когда люди напрямую пишут заявление в Следственный комитет, типа вот такой-то и такой-то выложил во ВКонтактике или где-нибудь еще вот такое-то, там, не знаю, что-нибудь, что может стать причиной репрессии. В этом случае тоже все просто. Если ситуация очевидная, то есть человек это выкладывает под своим именем, то следователь что-то делает. Но, как правило, когда это никнейм, что-то еще, следователь, как мы уже с вами выучили, пишет поручение оперативным службам, либо ФСБ, либо МВД, либо кому-то еще, скорее всего, МВД, и дальше уже оформляет после того, как ему принесли все материалы. То есть на этом репрессивном пиру, до тех пор, пока репрессии являются не массовыми, а более или менее индивидуальными, Следственный комитет – это инструмент. Условно говоря, если это сравнивать, например, там, с классическими китайскими трактатами о том, как должна быть устроена система уголовных наказаний, Следственный комитет – это тот писарь, который сидит рядом с пытчиком и записывает слова пытуемого, чтобы передать их потом судье, который одновременно следователь.
Тогда понятно про участие в репрессивных практиках. Отлично. Я бы под конец предложил в качестве итога, чтобы закрепить то, что вы сейчас нам объяснили, следующее умственное упражнение. Вот представим, что этот орган власти возглавил кто-то другой. Не Бастрыкин, а человек с другими, ну так скажем, более энергичными намерениями, который хотел бы актуализировать имеющиеся возможности, расширить их. Вдруг ему показалось бы, что Бастрыкин недостаточно нарастил аппаратное влияние, пользуясь своим постом. Что этот человек мог бы сделать, и мог бы он сделать что-то или нет? Для чистоты эксперимента можем представить, что вдруг Владимир Путин пропадает куда-то, и все начинают действовать плюс-минус по писанным нормам. Глава Следственного комитета в такой ситуации насколько будет всесилен, а насколько не важен?
Давайте представим себе ситуацию, что вот как бы некоторый разумный человек, разумный карьерист, предположим даже, что он благонамеренный, поступил бы в этой ситуации следующим образом. Он сказал так, смотрите, функция общего надзора, которой сейчас в основном занимается прокуратура, отсутствует во всем мире. Эту функцию отдаем кому-нибудь, неважно. Объединяем меня с прокуратурой и делаем меня генеральным прокурором. И это, понятно, огромный скачок, да, потому что это большая фигура. Отгрызть что-то еще у соседних ведомств и так далее уже довольно сложно. Особенно с учетом баланса издержек и результатов. Огромное количество локальных руководителей Следственного комитета, ну, значительное количество, было крайне недовольно инициативами Бастрыкина по отгрызанию очередных категорий уголовных дел от МВД к Следственному комитету. Потому что дела эти, как правило, примитивны, очень трудозатратны и высокорисковы. Ну, типа, отгрызли несовершеннолетних. Это же огромное количество геморроя при минимальном количестве результатов и огромном числе рисков. А если у вас там ваш несовершеннолетний подследственный возьмет да повесится? Кто во всем виноват? Виноват следователь. Поэтому разумный человек, оказавшись в этой ситуации, постарался бы ликвидировать следствие как институт, слить его обратно с прокуратурой и объяснить, что теперь прокуратура будет заниматься следствием, поэтому именно он должен стать генеральным прокурором.
Предельно понятно. Спасибо большое за объяснение, было очень интересно. Не знаю, хотите ли вы подвести какой-то еще итог про Бастрыкина лично и про Следственный комитет. Мне предельно было все ясно.
Нет, мне кажется, что все, что мне казалось важным, озвучили.
Еще раз спасибо большое.
Спасибо вам.
Это был разговор о социологии правоохранительных органов и о месте в системе власти, в силовой системе путинской России Александра Бастрыкина и его Следственного комитета. На прощание напомню, поставьте, пожалуйста, лайки, особенно если вы слушаете этот эпизод на YouTube в канале подкаста «Медузы». Это поможет распространению эпизода и тому, чтобы еще больше людей узнали и о канале, и об этом подкасте, и стали нас слушать. Когда аудитория значительней, то и работать как-то интереснее. Вообще очень мотивирует цифры, которые в этом году стали расти особенно хорошо. Это радует всю команду нашего скромного подкаста. Хотелось бы пошутить что-то про Следственный комитет, если не хотите с ним встречаться, и тем более с другими силами веками из России, то, пожалуйста, не нужно репостить или в открытую поддерживать «Медузу», в том числе посылать ссылки тем людям, которым вы не очень доверяете. И, конечно, не стоит отправлять нам деньги из Российской Федерации, но не до шуток, правда, не хочется шутить на такие темы. Просто, пожалуйста, помните, если хотите поддержать наше издание, вы можете это сделать двумя способами. Или вы находитесь за границей и из безопасного места нас поддерживаете, или просите друга, родственника за границей, который находится в безопасности, отправить нам средства. Для нас это, безусловно, очень важно, но еще важнее, конечно же, ваша безопасность. Из Российской Федерации не рискуйте связываться с нежелательной организацией под названием «Медуза». Так мы в глазах Российской Федерации выглядим, я имею в виду официальную, вот эту вот последнюю, совсем уже ощерившуюся путинскую Российскую Федерацию. Спасибо, что слушали этот подкаст. Он называется «Что случилось?», выходит каждый будний день и посвящен новостям, которые долго остаются важными. Пока-пока. Thank you.